Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 30 апреля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. События происходят каждый день, фундаментальные события, события, которые будут определять наше будущее, оно все более и более вырисовывается, вот это будущее. В принципе, я обо многих вещах говорил, и то, что сейчас реализуется, оно в значительной части подтверждает то, о чем я говорил раньше. Ну, так, последние новости я просто, так сказать, там скажу. Просто вот самые последние новости, чтобы не быть голословным. То есть главный исполнительный директор банка HSBC Ноэль Куин неожиданно заявил об уходе в отставку. Что такое банк HSBC? Это Шанхайская банковская корпорация. Это одна из крупнейших корпораций мира. Она входит то ли в пятерку, то ли в десятку, наверное, в десятку. То есть первые четыре корпорации это китайские, потом JP Morgan, вот, банк, и потом уже, так сказать, где-то там, может, на шестом, может, на седьмом месте вот этот, как бы, HSBC. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что в финансовом мире царит очень серьезная неопределенность. Подал в отставку он, в общем-то, вскоре после того, как рухнул американский первый республиканский банк. В пятницу вечером сообщили о том, что республиканский банк, он, в общем, прекратил там выполнять свои обязательства американские. Это 14-й банк в рейтинге американских банков. Это очень крупный банк. То есть вот этот Silicon Valley был такой банк в прошлом году. Там он, так сказать, там рухнул. Вот. Он 21-й или 22-й, там где-то такой. Может, 25-й. А этот уже 14-й. То есть этот кризис, он подбирается к верхушкам банковского сообщества, и понятно, что процесс идет, есть масса людей, которые не хотят в это верить, но это, в общем-то, их право. Каждый человек имеет право предполагать будущее таким, какое оно ему нравится. Вот. Я, в общем, мне бы тоже хотелось, чтобы все оставалось так же, как было раньше, ничего не менялось, там не было бы, конечно, вот этой войны на территории 404, и все было бы там как сколько-то лет назад. Но, на мой взгляд, мир меняется очень серьезно. Он подошел к определенному такому пункту перемен тектонических. И не только, значит, на Западе, не только в финансовой области. И в России также. В России тоже вот эти потрясения, которые идут на самом верху Российской Федерации, значит, какие-то там движения в отношении там замминистров обороны, министра обороны, мы там, в общем-то, так сказать, не можем там заглянуть за кулисы, понять, что происходит. Но в целом мы понимаем, что в России тоже все, в общем-то, так сказать, такое происходит фундаментальное. Люди, которые вчера еще казались частью системы, неприкасаемыми. Вот. Эти люди, они, в общем, так сказать, и их вынуждены, опять же, это не потому, что там вот кто-то там решил тут установить справедливость. Ну, это как бы желание есть, но существует объективная реальность. Но объективная реальность, она, так сказать, не заставляла, значит, правящие круги России принимать такие жесткие шаги. А вот сейчас это объективная реальность заставляет. Заставляет. Потому что, значит, начались разговоры о том, что в России, ну, нужно увеличить налоги. И, в принципе, это такая опасная тема. Это очень такой тонкий лед, такая сложная территория увеличения налогов. После того, как в Российской империи в 1916 году, в конце 16-го года, когда Российская империя уже готовилась в 17-м году окончательно сокрушить Германскую империю вместе с Антантой. Вот в этот момент было решение собрать 500 крупнейших трестов, корпораций, как их там назвать в России, синдикатов, деньги. Деньги. Вот. Спустя 2 месяца случилась февральская революция. Там, или 2,5 месяца. Случайно? Я думаю, что не случайно. Я думаю, что не случайно. Потому что февральскую революцию осуществил высший генералитет, который подпитывался какими-то мнениями, идеями, желаниями значит, какой-то группы производственной, там, производственников, ну, условно говоря. Вот. И Российская империя была страной, где налогов ну, не было. То есть они были какие-то такие, ну, небольшие, там, за землю был налог, там, за там, места в этой кабаке, там, по там. В размере там 2 яиц или 3 яиц, цены 3 яиц там, за одно сидящее место там, в год, кажется. Ну, может, не в год, может, там почаще. Не суть важно. То есть это были небольшие налоги. А тут Романовская империя значит, убедили окружающие, так сказать, Николая II о том, что нужно вот на эту решительный рывок, на победу собрать немножко денег. Ну, собрали они, вернее, они не собрали деньги, они захотели собрать эти деньги. Закончилось это обвалом Российской империи, и до сих пор население вот этой бывшей империи расхлебывает вот ту ситуацию. Поэтому я лично считаю, что никаких изменений налогов в сторону увеличения категорически, так сказать, нельзя делать. Категорически. Их нужно опускать. Категорически. Ну, мы понимаем, что, в общем, так сказать, там есть какие-то там царедворства, ну, условно говоря, там какие-то люди из вертикали, ну, вот у них свои взгляды. Ну, в общем, так сказать, это их дело, мы можем только наблюдать. Повлиять на них мы, к сожалению, не можем. Ну, Россия так устроена. Конечно, там мониторят общественное мнение через там Ноускоп. Вот этот глава администрации президента, господин Вайна, он участвовал в публикации этой книги Ноускоп. Вот. Они, в принципе, я думаю, что настроили мониторинг общественного мнения. Значит, ВКонтакте, там еще в каких-то социальных сетях. И они, как бы, так сказать, понимают, что, как население реагирует. Ну, видимо, в общем-то, сказать, не все они улавливают, вот, не все понимают. Они думают, ну, многие вещи можно переломить или игнорировать. Вот это игнорирование, оно идет, к сожалению. Вот, в общем, допустим, вот этот, есть такой замечательный российско-советский певец Киркоров. Я безразлично к нему отношусь, но я просто знаю, как к нему относится публика. Публика, так сказать, его просто, так сказать, при фамилии Киркоров, вот всех этих самых более-менее таких популярных ведущих, там еще каких-то, так сказать, популярных там деятелей вот из этого мира, просто колбасит от этой фамилии, просто их колбасит. Я поэтому даже вопросов не задаю. Ну, потому что, ну, этот человек появился на экране там что-то примерно 37 лет назад. Там, то ли в 86-м, то ли в 87-м году там Алла Борисовна вытащила его, и он, видимо, там протоптал дорожку на самый верх, вот, и его там кто-то там крышует, курирует, и вот его, так сказать, крутят по всем каналам. То же самое с этой Лолитой Милявской. То же самое. Ее привела Алла Борисовна Пугачева. Пугачева уже отбыла в какие-то, в общем, так сказать, края заморские. Вот. Но люди, которых она привела, они, в общем, так сказать, тут правят бал. И, в принципе, это уже немножко, так сказать, набило оскомину. Прошло уже 37 лет. Господа, нужно менять персонал там иногда. Понимаете, это же медийная сфера. Ну, в общем-то, эти люди раздражают. Основная масса, я уверен, слушателей программы «Русский взгляд» не смотрят телевидение, особенно вот эти вот развлекательные вот эти, значит, музыкальные программы. Потому что, ну, смотреть нечего, бессмысленно. Вот, значит, вот. Песни, которые вот мне лично нравятся, так сказать, ну, может быть, конечно, у кому-то что-то нравится, там, какие-то там выступающие там, по телевидению, не знаю. Но мне песни, которые нравятся, их, в общем, по телевидению я не слышал, ну, практически никогда. Это не значит, что совсем никогда, ну, практически никогда. То есть крутят каких-то людей. То есть, в принципе, система, она требует перемен. Ну, население требует перемен. Если бы... Но, видимо, вот эти, значит, владельцы российского наскопа, они считают, что, ну, как-то можно, можно не обращать на это внимания. Но мне кажется, все это до поры до времени. До поры до времени. Я в свое время говорил про мобилизацию. Все, все было реализовано так, как я, в общем, и предполагал. Они объявили мобилизацию, через 2 недели они дали задний ход и, в общем, сказали, нет, никакой мобилизации не будет. Ну, потому что, ну, с точки зрения вообще здравого смысла сегодняшнего дня, сегодняшнего понимания человеком, что такое мобилизация, что такое участие в войне, это с точки зрения вот этого подхода мобилизации, это мобилизация рабов. Кто бы что ни рассказывал про долг родине, еще про какие-то долги. На самом деле, так сказать, человек не обязан умирать значит, за какую-то систему, если он не хочет этого делать. Не обязан. И поэтому то, что там делают на территории 404 вот сейчас, когда пытаются вот этих людей, записанных в граждане территории 404, заставить умирать за режим, так сказать, ну, в общем, слово, фамилию Зеленский я бы не стал здесь упоминать. Это, в общем, такой назначенец, актер, ну, причем, так сказать, актер такого сатирического жанра, поэтому, так сказать, смешно его считать там каким-то президентом, который, который принимает какие-то решения. Все это, конечно, ерунда, существуют какие-то глобальные манипуляторы, которые закинули его туда, в это кресло, и дальше, так сказать, там манипулируют. И почему-то они хотят, чтобы люди умирали за этот режим. Ну, значит, я лично считаю, что конечным пунктом вот того, что происходит сейчас, как после того, как финансовая система рассыпется, мировая, она, в общем-то, и российская финансовая система, она потерпит тоже, так сказать, такой серьезный ущерб, урон. Никаких сомнений у меня в этом нет. И не только российская, я думаю, что и там и турецкая, и европейская. Ну, может, китайская еще какое-то время продержится, хотя я сомневаюсь. Вот что такое финансовая система? Это доверие людей к тем знакам, которых им этих людей отделяют за их работу или за то, что они производят, за их продукцию. Потому что кто-то там работает на станке, а кто-то там занимается организацией производства, заводов. Все они, в общем-то, работают, чтобы получить этот эквивалент, а потом часть этого эквивалента потратить на то, что им нужно. Вот. Когда они выяснят, что этот эквивалент уже давным-давно потрачен, и то, что им нужно уже, в общем-то, так сказать, все уже не купить, я думаю, что там подходы к мировой финансовой системе изменятся во всем мире, включая Китай. Публика не хочет в это верить, но это, в общем-то, их личное дело. Я о системе, которая будет, я, в общем, предполагал, ну, о той системе, которую я предполагаю, что будет, я говорил еще, так сказать, несколько лет назад. Но мы к этому движемся. Вот. Мы-то к этому движемся. Вот, значит, то, что сейчас происходит, это агония. Агония. Агония долларовой системы, она уже не соответствует реальному положению вещей, тому, что человек понимает, люди понимают, где что производится, потому что, ну, с одной стороны, значит, там люди обмениваются этими фантиками под названием долларов, доллар, а кто-то допечатывает эти фантики, ну, кто-то их, самое главное, чтобы кто-то их хранил. Вот. Ну, вот, судя по тому, как вот этот первый республиканский банк в США рухнул, люди перестали хранить эти деньги. Перестают, я не совсем правильно выразился, перестают. Они начали уже, так сказать, вытаскивать эти деньги. Они вытащили за один квартал 100 миллиардов долларов. Вот. Банк, он только 14-й в США, там 100 миллиардов. Там, люди думают, ну, наверное, там 100, что такое 100 миллиардов? Я хочу сказать, что 100 миллиардов – это... бюджетные расходы Российской Федерации за 4 месяца. Или даже за 4,5 месяца. Ну, как за 4, наверное. За 4. А они вытащили вот эти вкладчики в этом банке за квартал, за 3 месяца. В одном только банке американском. Представляете, да, так сказать, какой процесс назревает. Вот. Еще одну очень важную вещь хочу сказать. То, что происходит сейчас, ну, в общем-то, глобальная финансовая вот эта, так сказать, элитка, которая управляет миром, управляет всеми процессами, она остановила выплату денег, то есть, ну, ими возможными способами, которые у них есть способы. У них есть способами. Вот, допустим, в России она остановила вот это, так сказать, движение денег, предложив людям принести в банки денег под 16% на полгода. На полгода. Значит, экономика в России, ну, не то чтобы остановилась, но она, так сказать, резко затормозила, потому что, ну, зачем человеку там во что-то вкладывать, что-то делать, чтобы заработать, я не знаю, там, 5% или там 6%, вот, если можно пойти вот в этот банк, отдать и получить 16%. Причем это в массовом масштабе. Они только официально, они только за один март месяц, март, они вытащили из населения России 1 триллион 100 миллиардов рублей. Это примерно 10%, около 10% всей вот этой, так сказать, наличности, ну, так сказать, которая там ходит по России. Ну, наличность, и я думаю, что и безналичность, она как бы, примерно эта сумма, вот общая сумма, там 15 или 16 миллиардов, триллионов рублей, вот они около 10% вытащили, они еще вытаскивали деньги во феврале, в январе, в апреле вытаскивают, то есть они вытащили очень так серьезно денег, но экономика остановилась, значит, там везде там скидки какие-то, но на самом деле нужно понимать одно, когда этот период шестимесячный, значит, ничего же не производится, откуда 16% государство возьмет. Они эти деньги должны напечатать. Понимаете? Ну, напечатать. Вот. И эти люди получат эти деньги, и они отложили свои там траты там, на там, несколько месяцев. Вот. Они получат эти деньги, а им нужно так сказать, тратить там, на какие-то там текущие вопросы. Они отложили, но, так сказать, в надежде заработать. И поэтому цены скаканут, я не знаю, намного больше. Денег будет больше. И тогда вот этот как бы период, который они сдержали, рост цен, как бы сдержали. То есть роста цен по факту не было. По факту не было. В этот момент цены скаканут и начнется, так сказать, в России, так сказать, реальная инфляция. Может быть, это и было их задачей, устроить реальную инфляцию. Но, так сказать, в целом это такая очень серьезная, так сказать, проблема, которая, в принципе, так сказать, будет так или иначе высветиться. Хотя хочет кто-то, не хочет кто-то, понимаете, так сказать, вот оно, все будет как по законам, ну, обычной там арифметики. Это не математика, а арифметика. Тот, кто занимался Форексом рынком, значит, он знает, что перед тем, как какая-то там валюта или какие-то акции там упадут, они лезут вверх. Продавцы пытаются загнать эту акцию, так сказать, подороже, а потом раз и такой обвал. Так же случилось, кстати, вот с черным четвергом 29-го года, когда началась Великая депрессия. То же самое, акции там в предыдущий день, там, они росли, так сказать, чудовищно, а потом опа, на утро все встали, а никому эти акции не нужны. То же самое будет и с долларом, и с рублем, и со всеми вот этими валютами. Ну, то есть у Ванги предсказание, я тоже посмотрел, она, значит, предсказала, что да, вот будут валяться эти, так сказать, доллары, и никто даже не будет там нагибаться, чтобы их поднять. Ну, я надеюсь, что этого не будет все-таки. Я надеюсь, что люди ничего не потеряют. Но в целом, в общем, описание есть, и мы движемся к этому. Вот. По поводу цен, вот тут меня в прошлом выпуске упрекнули слушатели и сказали, что Владислав, вы знаете, вы не правы, так сказать. Вы считаете, что инфляция 7%, а я считаю, что вот все подорожало, тут вот процентов там 30-40. Значит, я, ну, специально залез в интернет и посмотрел, значит, цены. Для того, чтобы было понятно, Интерфакс, ну, в ноябре 23-го года. То есть решение принималось вот этими Центробанком России, именно исходя из данных вот, там, ноября, там, декабря 23-го года, вот они тогда, так сказать, и влупили эту ставку 16%. Так вот, цены на гречку ядрицу составили 88,8 рубля за 1 килограмм в ноябре 23-го года против 114 рублей 56 копеек в ноябре 22-го года. Ну, это так вот, так сказать, в качестве такого демонстраций, что цены упали на гречку. Таким образом, гречка подешевела за год на 22,5%. Ну и там, в общем, оптовые цены там упали. В ноябре 2022 года средняя стоимость хлеба из пшеничной муки в магазинах составляла 85 рублей 0,7 копеек за килограмм. А в ноябре 2023 89,3 рубля за килограмм. Из ржаной муки 69,93. И в ноябре 2023 года, то есть увеличилась цена, 73,92. То есть цены поднялись на вот, вот на эти самые, на эти продукты, ну, так сказать, на 4-5%. Вот это реальность. Понимаете, так сказать, вот. То же самое вот со всем остальным. Что-то, может быть, подскочило. Поэтому, ну, не впадайте в иллюзию, что, так сказать, на все цены подскочили. И вот есть реальные данные, которые, в принципе, так сказать, государство, как бы, так сказать, само эти данные снимает. Можно заглянуть там во всякие, так сказать, обзоры, и там эти цены есть. Все достаточно очевидно. Дело в том, что с продовольствием у России все хорошо. Возможно, там на что-то там поднялись цены, потому что доллар, так сказать, подняли. Доллар подняли с 70 рублей за 1 доллар, если не ошибаюсь, весной 2023 года, до там 90 рублей. Да, это, так сказать, рост доллара сказался на росте цен там, на ноутбуки, там, телевизоры, там, электронику. Это сказалось. Хотя в реальности даже, так сказать, айфоны, они, в общем, так сказать, не выросли. Сейчас в России айфоны самые дешевые в мире. Поэтому экономического обоснования для поднятия цен не было. Не было. Это задача именно, так сказать, такое связывание денег. Зачем связали, не знаю. Может, хотели как-то там помешать выборам там президентским, может, еще чего-то хотели. Мы не знаем. Мы можем только наблюдать и гадать. В любом случае, когда вот этот шестимесячный период закончится, в любом случае мы все увидим. Вот. То же самое в мире. Там тоже, в общем-то, глобальные кукловоды придерживают значит, расходы. То есть раньше они вертолетом там разбрасывали деньги, куда там закидывали, а сейчас они придерживают расходы, значит, направляя только там в какие-то отдельные отрасли. Вот. Но тем не менее, все равно, в общем-то, от обвала им, к сожалению, не уйти. Вот. Сейчас зачитаю ваши вопросы и будем дальше обсуждать текущие события. Сергей 1956. Хуситы опубликовали видео уничтожения и обломков американского БПЛА МК-9 Reaper. Конец цитаты. Ну, это такой мощный, так сказать, беспилотник. Там что-то он стоит то ли 10, то ли 30 миллионов долларов. Ну, в общем-то, то, что хуситы могут сбивать, значит, российские специалисты, видимо, в этом им тоже помогают. Это вполне ожидаемая вещь. Вот. Дело в том, что российские специалисты, советники ездили в Йемен еще там с глубоких то ли 50-х, то ли 60-х годов. Это я точно знаю. Вот. В Йемене они там учили их пользоваться советским оружием, воевать учили. И они, в общем, так сказать, неплохо воюют, эти, так сказать, йеменцы. Вот. А сейчас в мире развернулась вот эта борьба. Ну, и советские советники, я думаю, что там как-то что-то подсказывают. Вот. Значит, понятно, что на территории 404 что-то там делать нельзя. Ну, не все, но что-то делать нельзя. Нужно соблюсти какие-то там правила игры. Плюс еще, я думаю, что какие-то предатели есть в российской вертикали управленческой. Вот, значит. И поэтому, в общем-то, отыгрываются там вот на, значит, на Красном море. Вот, так сказать, с помощью хуситов. Так, Сергей 1956. В царской России налог на землю в Российской империи равнялся 1 рубль за десятину. А десятина равняется 1 гектару и 10 соток. То есть 1,1 гектар. Ну, вот 1 рубль. Ну, 1 рубль там не маленькие деньги. Ну, в общем-то, если там рабочий получал там 30 рублей, вот вы поймите, там, в месяц. То есть это были смешные деньги. Смешные. Ну, в конечном счете они, так сказать, решили собрать у 500 этих синдикатов немножко денег. Пошили к этому времени, если вы знаете, буденовки. Эти буденовки, в которых ходила потом уже Красная Армия. Значит, это все было пошито для парада в Берлине. И даже броневичок, на котором выступал Владимир Ильич, который Ленин, значит, он выступал, не выступал, но, видимо, он взбирался. Ну, так он стал, значит, там, раритетом, вот, значит, ценностью музейной. Вот, значит, ну, музей, может, поставили и другой. Но факт то, что вот этот броневичок. Вот эти броневички сделали для того, чтобы они ехали по европейским хорошим дорогам. Там хорошие, я не знаю, то ли они асфальтированы были, то есть, ну как-то они были, значит, намного качественнее того, что было в России. И вот они по этим дорогам должны были, так сказать, двигаться в сторону Берлина. Ну, в результате случилась революция, немцы подсуетились тоже. Вот. Здесь то же самое. В России наши, так сказать, партнеры, в кавычках, они тоже подсуетятся, у меня никаких сомнений нет. Никаких сомнений нет. Хотя у них тоже завал. Хватают этих самых рабов по всей Европе. По всей Европе. И пытаются всунуть вот на территорию 404, чтобы они умирали за этот режим. Я думаю, что, знаете, тоже мне кажется, что будущее, оно такое, при всем при том, эти ребята там не думают о будущем. А будущее будет вполне определенным. Я думаю, что придется им отвечать за организацию, так сказать, убийства вот этих людей, вот, отправляя, когда они их отправляют на фронт. То есть в армии человек должен воевать исключительно сам. Исключительно. Единственный, так сказать, вот способ, когда там толпу отправляли насильно, если кто-то читал там историю авар. Были такие авары. Был даже, значит, в центре Европы аварский каганат. Он был как раз, так сказать, до прихода венгров. Вот он был на такое крупное такое образование государственное было. Значит, он располагался на территории там, Венгрии, там, Румынии, Болгарии, части, так сказать, современной там, Югославии, там, Хорватии, Сербии. То есть, ну, занимал большую территорию там, Чехии. Вот. Как они воевали с Византией? Они набирали насильно славян, вот, славянское население, и гнали их на войска византийские, так сказать, ну, восточно-римские войска гнали. И если этим славянам, значит, удавалось продавить какой-то, так сказать, брешь какой-то в этой линии римских солдат, ну, восточно-римских, византийских солдат, туда, вот в эту брешь уже, так сказать, входили авары. Их конница туда, так сказать, вламывалась, и дальше они довершали разгром. Но если, в общем-то, так сказать, наоборот, римляне выстаивали, там, вот, византийцы выстаивали, и наоборот, так сказать, теснили этих славян, вот, попутно уничтожая в том и в другом варианте массово. В этом случае авары просто отступали, и все. Потери их были минимальны. Значит, это вот такой был ход использовать рабов, потому что они считали вот это славянское население своими рабами. Вот эти авары. И даже вот в повести временных лет там, так сказать, есть такое понятие, что вот эти авары творили бесчинство над вот этим славянским населением Европы. Творили бесчинство. Там, запрягали там женщин в телеги, там, ну и потом как бы сгинули, там есть такая поговорка, значит, вот они сгинули аки обры. Вот. С этими обрами там много чего непонятно, но технологию войны они изобрели они. И вот эту технологию сейчас мы наблюдаем на территории 404. Воочию. В России, в общем, сообразили, отменили мобилизацию, сообразили. Хотя напугали очень многих людей. Вот. После всего этого, конечно, вот эти, так сказать, деятели из различных структур, которые там, так сказать, загребают в армию насильно загребают этих людей, это эти люди, я думаю, что они понесут наказание. Потому что даже на территории 404, так сказать, со стороны 404, так сказать, потому что даже вот есть такой фильм знаменитый «Фанфан Тюльпань», Там, значит, в самом начале фильма изображено рекрутирование солдат. Вот, рекрутирование изображено. Так вот, рекрута все-таки подкупали в Европе. Вот. Ну, на Руси Петруша Первый, он организовал набор солдат, и после Петра Первого набор солдат как рабов в эту армию на 25 лет, хотя после 25 лет там в 19 веке солдат там получал жалования, там, и чувствовал себя очень хорошо. Тот же самый отец Антона Ивановича Деникина, он был такой солдат, который был рекрутирован, служил 25 лет, потом еще остался служить, достаточно поздно женился. Вот, его отец был из солдат, а мать была полькой. Вот, значит, отец Деникина был такой, в общем-то, из русских крестьян. Ну, это так, чтобы было понятно. Это признак рабовладельческой армии. Поэтому, когда тут начинают рассказывать, что там вот они к свободе тут ломанулись, к демократии, вот эти вот, так сказать, жители территории 404, им, в общем, все объяснили популярно. Потому что, ну, французов, немцев, там каких-нибудь, да даже и поляков ты хрен заставишь пойти насильно умирать. Их можно, конечно, так сказать, нанять за деньги. Да я думаю, что даже за деньги придется нанимать всяких африканцев, азиатов. Вот, так сказать. И не факт, что эти деньги, в общем-то, так сказать, будут играть какую-то роль. Поэтому на Западе истерика. Вот тут всякие западные комментаторы начинают... А Орбан не комментатор, это премьер-министр Венгрии. Он сказал, что в Европе высшее руководство вот этих стран Евросоюза бредит атомной войной, ядерной войной с Россией. Бредит. Вот. Почему оно бредит? Вот подумайте, догадайтесь одного раза. Ну, потому что, когда выяснится, что денег, которые они собрали в этих банках, которыми они распоряжались, их, в общем, нет, придется отвечать перед собственным населением. Поэтому им проще устроить ядерную войну. Потому что так и так, в общем-то, так сказать, будет все закончится для них не очень хорошо. Но это так, чтобы было понятно. Ну, пока пытаются решить вопрос за счет вот, населения территории 404. Еще раз хочу сказать, что я лично считаю, что это население, это, в общем-то, сказать, русские люди. Может быть, там кто-то считает, что это не так. Возможно, там у них какие-то там другие там поведенческие, так сказать, элементы. Там, вот. На самом деле, исторически, генетически, ментально это те же самые люди. Я их встречаю, вижу, и, в общем, никаких сомнений у меня в этом нет. Об этом всегда говорил. Всегда. Может быть, где-то там на западной там, территории вот этой 404, может, какие-то там отдельные потомки этих галлов там, и кельтов, вот, возможно, они имеют другой менталитет, но в целом это те же самые люди. Вот. И нам в будущем придется так или иначе с ними жить. Понимаете, так сказать. Ну как, интегрировать их. Не то, чтобы, так сказать, там эта интеграция может быть не совсем легкой. Ну, придется интегрировать. Вот. Вообще мир поменяется. Так. Сергей, 1956. 404 не хватает солдат, чтобы остановить Путина. Несмотря на всеобщую мобилизацию в стране, на сегодняшний день воюют лишь 15% военнообязанных. Лучшие солдаты были убиты, ранены или почти непрерывно находились на службе, пишет немецкая газета «Бильд». Конец цитаты. Ну, немецкую газету «Бильд», ну, в общем, тоже, возможно, кто-то будет обвинять в том, что эта немецкая газета призывала к убийству вот этих людей, называя их военнообязанными. Понимаете, так сказать, все это рассказы, анекдоты из 19 века, начала 20 века, когда, так сказать, людей загребали, грузили им информацию о том, что они должны там защищать родину, вот, и умирать за это. На самом деле никто никому ничего не должен. Но это мое личное мнение. Я могу ошибаться вообще. Все, что я говорю, это мое личное мнение. Никаких там утверждений нет, я могу ошибаться. Я лично считаю, что наиболее мотивированный солдат, это солдат, который мотивированно приходит воевать, умеет, хочет воевать, у него для этого есть определенные склонности, и он получает за это приличное содержание. Понимаете? Приличное. В средние века на это содержание солдат даже покупал себе оружие, там какие-то расходные материалы, питался все, так сказать. И сейчас, возможно, тоже, так сказать, оружие, может быть, он должен получать со склада, а там что-то, так сказать, для жизни, может быть, он и сам может оплачивать. Хотя там централизованная должна быть, там, кормежка, что-то еще там централизованное, но что-то он может сам оплачивать. Вопросов о том, что никто не хочет воевать, быть не должно. Если никто не хочет воевать, извините, прекращайте войну. Значит, в общем-то, народ не хочет этой войны. Это же очевидно. Либо платите столько, чтобы они хотели воевать. Все. Также, так сказать, освобождали Москву в 1613 году, Минин и Пожарский. В чем была задача, так сказать, Минина? Собрать денег. Освобождали Москву, вот князь Пожарский, и освобождали Москву полки, и казачьи полки были, и там и генуэзский какой-то, даже там, так сказать, подразделение какое-то было, наемники, да, они получили деньги, так сказать, они пошли, выполнили свою задачу. Но основная масса была мотивированных людей, но им, в общем-то, так сказать, все равно для их оплатили их работу, потому что воинский ратный труд – это работа. Я уверен, что офицеры меня поддержат. Поддержат, понимаете? Какие-то люди, которые не представляют, что такое ратный труд, они там начнут говорить, что нет, нет, нужно там идти умирать бесплатно. Нет, нет, никогда бесплатно этого не было. Ну, еще, может быть, было там в племенном ополчении. Живет племя, использует территорию, они живут при коммунизме, ну, в кавычках. Понятно, что никакого коммунизма не было, там все равно там была иерархия. Вот. И, значит, дальше, так сказать, там, соседним племенем возникла буза какая-то, вот они пошли воевать. Вот у папуасов вот так есть всякие документальные фильмы, как они, так сказать, там, воюют там, деревня на деревню, племя на племя. Ну, там совершенно другая ситуация. В современном обществе, так сказать, война может быть вестись только профессионалами, у которых есть мотивация, и которым платят столько, чтобы у них это подкрепить их мотивацию. Если население, народ не хочет идти умирать, значит, насильно никто не вправе его туда отправлять. Это данность современной эпохи 21 века. Нравится кому-то это, не нравится. Ну, я уверен, что там какие-то люди напишут, что вы говорите, какие вещи вы говорите. А я вот им еще раз повторю, что нужно к этим людям просто относиться с уважением. И я уверен, что те люди, которые воюют, они, мне кажется, так сказать, разделяют мое мнение. Опять же, это мое мнение. Еще раз подчеркну, я могу ошибаться. Дмитрий, славяне специализировались на осаде городов. Авары не умели брать укрепленные города. Конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, вообще вся история со славянами, аварами, вот всеми этими вещами, она настолько, так сказать, высосана из пальца, нарисована всякими монахами ватиканскими, константинопольскими, российскими там специалистами. Вот. Они историю лепили. Историю, так сказать. Я говорю, что готы являются предками русского народа. У меня какая-то часть людей вообще не воспринимает это. Другая, так сказать, про готов не знает. Вот, а кто-то, так сказать, там, ха-ха-ха, готы — это немцы. Нет, нет. Это, в общем, наши прямые предки. И скифы наши прямые предки. Никуда эти скифы там не вымерли, не исчезли. Ну, если читаете историю, там, скифы вымерли. Потом вымерли сарматы. Тоже, так сказать, скифов было около 10 миллионов. Куда они вымерли? 10 миллионов. Вы что, про какой-то вселенский мор там ничего не сказано в истории. Неизвестно. Вот, так сказать, они являются нашими потомками. Мы, даже вот я приводил пример про казачьи, так сказать, там заяц пробежал. Вот казаки там тоже так же, как скифы там в древности ловили этого зайца. Вот. То есть это и наша история, наш архетип. Архетип. Ну, вот. Славяне, осада городов, не осада городов. Славяне, это, как правило, были покоренные в Европе кельты, вот, которых переключили на другой язык. Я так считаю, мое мнение. Переключили на другой язык. Вот те же самые чехи. Это часть, конечно, людей, которые пришли, так сказать, с Русью. когда, в общем, со скифами, вот, значит, которые, значит, их научили вот этому славянскому, ну, русскому языку, в общем, так сказать, вот, они стали говорить словом. Но в основе это, конечно же, кельты, в свое время кельты покорили там, местных собирателей. То есть это такое. Все население, оно так или иначе смешано. Вот. Значит, но людей, у которых уничтожили местную элиту, то есть как они приходили? Приходили, зачищали местную элиту, либо вбирали в себя, я в своей книге «Запретная история Руси» пишу об этом. Вот. А местных вот этих, так сказать, крестьян, пахарей заставляли служить, сдавать еду, потому что главной доходной частью для раннего средневековья это была там еда. Еда там, ну, может, какая-то одежда примитивная. Ну, может быть, там, я не знаю, какие-то бараны какие-нибудь, там, или козы. Вот, вот, вот. Значит, для того, чтобы хозяевам было, или там этим завоевателям, ну, условно, так сказать, покорителям, было удобно, там, так сказать, с ними общаться, они переходили на язык вот этих завоевателей, интегрировались с ними. Потому что интеграция тоже была. То есть это не, так, вот, не такое жесткое завоевание было, что раз пришли два совершенно разных народа и все время во враждебном состоянии. Нет, нет, интегрировались. Хотя там в той же самой Франции вот эти замечательные враны, которые пришли с Причерноморья, вот, значит, они как бы дошли туда. Дальше, значит, Римская империя определила их служить, вот этих аланов и вранов, назвав этих вранов франками, ну, на удобное, удобным именем, вот. Оно им как бы передало вот местное население, Римская империя, на правах госпиталитета. То есть, что такое госпиталитет? Значит, ну, римский чиновник говорил, так сказать, тоже, так сказать, не римская территория была, так сказать, не Италия была, а он говорил, что так, вот вам территория, вот, то есть какой-то район там, вот, вот здесь вы, значит, треть урожая вы берете себе, а две трети этот местное сельское население оставляет себе, ну, что-то, может быть, отправляет еще в качестве налогов в Рим, все, живите. И таким образом появился в Европе феодализм. В своей книге «Запретная история Руси» я тоже об этом пишу. Все там эти всякие там историки, недоисторики ломают голову, откуда взялся феодализм, что вот кто-то что-то там придумывал, более эффективное хозяйство. Никакое более эффективное хозяйство не пришли. Пришло племя воинственное, мощное. Вот эти враны. Вот, значит, их задача была война. Их было не так много. Я думаю, что этих франков было там мужчин, там, ну, 10-15 тысяч, и там женщины были, там, дети, рабы. У них и рабы тоже, кстати, были. Вот. Но рабы были ближе им, чем эти вот местное галло-римское население. Вот, да? Они должны были вообще получать еду. Вот. Какие-то территории они, возможно, и себе взяли. Вот, так сказать. Ну, в принципе, так сказать, местное население должно было их содержать. Чтобы оно не сбежало, местное население, это местное население закрепили за этой территорией. Так появилось крепостное право в Европе. И это крепостное право просуществовало, на секундочку, там, до там, 17-го или там, до 18-го, ну, каких-то вот таких веков. Вот. То есть, ну, частично начали отменять уже там, в 15-м, 14-м, 15-м веке, но оно долго существовало. Чтобы не сбежали. Не сбежали. Крепостные считались, в общем, крепостными, но они де-факто считались рабами господина. То есть вот это вот так я вам рассказываю все эти истории про Европу. А то публика не понимает, думает, что тут выделились какие-то из местного населения, выделились какие-то рыцари, вот, и начали тут создавать аристократию. Нет, аристократия целиком и полностью пришла с территории Причерноморья. В полном объеме. Вот, без всяких сантиментов. Так. А сейчас еще вот ваши вопросы тут зачитаю. 73 РУС. Владислав, приветствую. Многочисленные митинги студентов в США. Не может ли это перерасти в революцию? Интересен ваш комментарий. Конец цитаты. Уважаемые 73 РУС. Нет, не может перерасти. Если только эту революцию не захотят организовать те люди, которые там кукловодят в этой Америке. Потому что, опять же, проблема денег и долга за эти деньги, она никуда не исчезла. И то, что ее не обсуждают по телевидению, там, в газетах, это не значит, что ее нет. Она есть, это самая главная проблема. Ее поэтому и не обсуждают, что она самая главная. Самая главная проблема там, это вот это, так сказать, долго. Вторая, есть проблема, я вот сказал, там, орбитальных кукловодов. Вот, значит, инопланетяне или не инопланетяне. То, что кто-то на орбите вращается и существуют какие-то базы, то никаких сомнений нет. Какую-то там такую летающую группу я, так сказать, снимал там еще там 15 лет назад. Какие-то, так сказать, мелкие дроны тоже, так сказать, там снимал. Вот. Тоже, тут тоже главный вопрос. Его все высмеивают, выхихикивают. Вот, значит, есть еще целый ряд вопросов, так сказать. Взаимоотношения Запада и России. Вот, России не как вот взаимоотношения с нынешней, так сказать, кремлевской администрацией, а с Россией как, в общем, субъектом мировой политики, мировой игры. Потому что, ну, понятно, что в России там тоже может меняться политическая, так сказать, власть. Вот. А субъект останется. Но они как бы делают вид, что России не существует. Вот. Это такой тоже подход такой. Это игра такая. Ну, самое главное, у нас противник это Китай, а Россия, так сказать, это так мелочи. На самом деле у России есть военное превосходство стратегическое. И она является главным противником западных союзников, ну, они между собой союзники, ну, или партнеров, партнеров Кремля, тоже, так сказать, они никогда не признаются, что Россия является их главной, так сказать, угрозой. Вот. И еще раз надо четко понимать, народные волнения сами по себе не могут возникнуть и победить. Понимаете? Так сказать, народ, он требует каких-то, так сказать, какого-то управления. Поэтому те же самые немцы, когда они поняли, что в России, так сказать, такой некоторый хаос, они вытащили из Швейцарии большевичков, графоманов, вот этот Ленин, там он был графоман. Кто-то читал его работу, не читал, я не знаю. Я когда учился, так сказать, я обсуждал даже со студентами, там, философами, я учился на факультете, у нас рядышком был философский факультет, у меня там были друзья. Вот, они там изучали научный коммунизм. Да, научный коммунизм. Вот. Значит, и я спрашивал, а читали там, блин? Ну, в общем, Ленина никто не читал. Понимаете, я такого человека еще не встречал. Может, отдельные работы читали, которые, скорее всего, не он написал даже. Вот, там, значит, а его никто не читал. Может, он графоман. С ним вообще много очень вопросов. И вообще, так сказать, с формированием советской власти очень много вопросов. Ну, немцы послали сюда вот этих большевичков, снабдили их деньгами. По слухам, это 20 миллиардов золотых рейхсмарок. За эти деньги можно было, в общем, так сказать, подкупить кого нужно, нанять кого нужно. Вот. И дальше они устроили революцию. Причем устроили вот такой в пиковый момент. Если помните, там кто-то от имени привел там слова якобы Ленина, что вчера было рано, а завтра будет поздно. Нужно вот сейчас. Сейчас. И вот они захватили власть. Этот вопрос еще будет подниматься. Будет подниматься. Значит, если раньше, там, 20 лет назад, когда не было интернета, или 25 лет назад, когда не было интернета, доступ к материалам был затруднен. А сейчас все материалы есть, вплоть до этих латышских стрелков, почитайте, тоже как бы на сайте есть. Вот, значит, и, в принципе, люди даже обсуждают между собой вот в этих там обсуждениях, в форумах, чатах. Знаете, иногда не нужно там читать целую монографию, там, тысячестраничный какой-то труд. Достаточно какого-нибудь поста в интернете, чтобы, так сказать, пазлы сошлись, и ты понял, как оно было на самом деле. Вот так я понял там историю там скифов, историю там этих сарматов, ну и много вот таких всяких историй там, вот этих франков, вот, значит, и массы вот этих моментов. Да, вот. я лично считаю, что современная Европа, она была заселена, подчинена, ну, так называемыми там по-гречески скифами, но это вот, так сказать, те народы, из которых дальше римская церковь слепила там германцев. Вот. А все они пришли, вот эта элита, ну, такие германцы, это элита, они пришли с реки Дон. Турхи Ирдал в конце жизни об этом стал говорить, но его, в общем, начали тут оплевывать. Это гениальный ученый, гениальный историк, ну, вот, который, в общем, все проверял сам лично, он не верил на слово. Вот он приехал нам на Танайс, он увидел там вот эти всякие там отливки, которые однозначно подтверждали, что, в общем, предки шведского народа, они жили там. Вот, значит, ладью там увидел, там воинское вооружение, и сказал, что, ну, конечно, мы, наши предки пришли отсюда. Об этом говорят и саги. Вот, ну, современная историография, она там навязывает, что вот эти германцы там издревле жили на территории Германии. Там, а эти скандинавы тут, так сказать, с незапамятных времен жили на территории Скандинавии. Все, что является полной чушью. Потому что на этой территории не могла возникнуть более или менее сложная политическая, так сказать, архитектура. Потому что у них, ну, не было, так сказать, технологических возможностей. Так сказать, железо, все-все-все было создано в Причерноморье. Лошади домашние, там, в общем, создано современное хозяйство сельское, которое позволило высвободить каких-то дружинников, каких-то там ремесленников, каких-то, так сказать, жрецов. Вот, и благодаря этому была создана там политическая структура. А потом, когда эта политическая структура столкнулась с Римской империей, ну, часть народу начала двигаться, вот, так сказать, на север, в Северную Европу. При том, что уже волны туда, там, кельтские ходили. И те же самые вот эти вот предки готов, вот, так сказать, готы, двинулись на запад. Сами готы жили, так сказать, в том числе на территории Болгарии, на территории Румынии. Вот. Об этом никто нигде вам не скажет. Нигде. Все эти историки будут повторять истории по поводу того, что там, ну, тоже я читаю, там, синды и гениохи были предками адыгского народа. При том, что эти синды и гениохи были великолепными моряками. Они грабили корабли на Черном море. Это был их промысел. То есть, ну, видимо, они летом там собирали урожай, а зимой там, ну, грабили. Когда, в общем, нужно было отдыхать от сельхозработы, они грабили корабли. То есть, ну, как экспедиции организовывали, высаживались на территории Малой Азии, там зон там грабили. Вот. Ну, это был их бизнес. Не всех, возможно, людей, так сказать. Ну, какая-то часть этим занималась. При том, что замечательные адыгские люди, они не умеют плавать. Ну, не умели. До последнего периода они плавать не умели. Понимаете, люди, которые не умеют плавать, не могут быть моряками. Ну, потому что, ну, море — это для них это иная среда, чуждая среда. Они пришли с гор. Скорее всего, с Восточного Кавказа. Возможно, они пришли вот откуда по Дарья, не по Дарьевскому, а через Дагестан, там где-то там как-то там двигались они. Возможно, кого-то там туда переселили хазары. Вот. Опять те же хазары, это то же самое, что казары. Вот. То есть, ну, если вы спросите современного историка, он вам начнет рассказывать про историю адыгского народа, которая к истории адыгского народа никакого отношения не имеет. Абсолютно. Или историю там осетинского народа, которая к истории осетинского народа тоже, в общем-то, имеет отдаленное отношение. Сами осетины, я думаю, что и адыги тоже, они, в общем, знают свою историю, так вот, что-то передают. Не все, ну, какая-то элитка, она, в общем, представление имеет. Отсюда нужно понимать, что история, которая написана политическими структурами, она была выдумана или создана искусственно. Но до какого-то момента это работало. Но в 21 веке с созданием интернета это уже не работает. Все. Человек написал там вот какие-то, так сказать, свои замечания. Как могут там синды и гениохи быть предками адыгов, когда адыхи и адыги плавать не умели. А эти синды и гениохи были великолепными моряками. То есть, наоборот, когда история в середине Кавказской войны у вот этих адыгов, значит, российское, так сказать, царское правительство выманило армян, так называемых чимергесов, вот, которые занимались торговлей у этих адыгов. Вот. То есть они брали их там, не знаю, там каштаны, которые они выращивали, шкуры, там какое-то то, что они делали, и продавали в Турции. А там покупали оружие, одежду, тоже, чтобы эти самые адыги могли там одеть свои семьи. Ну, в первую очередь, князья. Князья, там их элита, дворяне. А российское правительство, как оно пошло по пути, так сказать, давай-ка мы предложим этим чимергесам, ну, вот, жизнь и гарантии в России, но чтобы они прекратили обслуживать торговлю у вот этих черкесов, адыгов. Ну, и в конечном счете добились это. И эти черкесы дружно переселились, если не ошибаюсь, в такой город Армавир есть. Вот Армавир, там есть еще город, там еще какие-то города. Вот и там, это были, они были заселены чимергесами. Вот. И торговля у этих адыгов остановилась полностью. А им нужно одеваться, порох нужен, там свинец нужен, что-то они могли делать сами, но торговли нет. Значит, за торговлю взялись турецкие там купцы. Но турецкие купцы, у них было проще. Им там каштаны и шкуры не нужны были. А им нужны были только рабы. Только рабы. И, естественно, так сказать, эти начали красть друг у друга, так сказать, детей, людей. У них, так сказать, между собой отношения, так сказать, стали напряженными между вот этими кланами черкесов. Вот. Ну, а этим князьям там нужно было, так сказать, одевать свои семьи, там, дворянам. Ну, в общем, так сказать, и так вот эта Кавказская война закончилась, потому что эти адыги не могли плавать в Турцию. Они не могли строить лодки, ничего не могли делать. Они жили, ну, в 10 километрах от моря. Ну, это так вот, в качестве так примера. Тем не менее, вот эти современные историки будут бить себя в грудь, рвать на себе там рубаху, что они вот знают эту историю. На самом деле все по-другому. Так, Сергей, 1956. Жители Питера, которые жили в городе в октябре 17 года, все в один голос говорят, что о большевистском перевороте узнали только на третий день. Никакого залпа «Авроры» не было и также штурма Зимнего дворца. Конец цитаты. Ну, я думаю, что, в общем-то, что-то там они власть захватили. Но вот это временное правительство, видимо, оно не пользовалось там большой популярностью, поэтому, так сказать, люди, ребята с деньгами, большевички были с деньгами, наняли там, там же были военнопленные. Военнопленным там, вот по тем правилам игры, которые были вот во время вот этой Первой мировой войны, их брали в плен, а потом они могли ходить в город, так сказать, их никто не контролировал, ничего. Ну, вот. И они активно подключились к этой революции. Значит, история вот этого большевистского переворота еще требует, в общем, прояснения. Прояснения требует и история Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот, то есть тоже как бы публика тут начинает с придыханием. А вот Сталин, вот он знал, там читал, еще что-то там, он приказал, там он победил. На самом деле, тоже такая интересная история. На самом деле, скорее всего, Сталин их было, сказать, как минимум 3 человека. Ну, как минимум 2. Ну, скорее всего, 3, а то и 4, а то и 5. То есть, это была некая, в общем-то, так сказать, виртуальная фигура. И об этом, так сказать, вот недавно мне скинули. Я так предполагал, просто не заглядывал. Вы скинули такую небольшую так сказать, запись, такой есть историк в интернете, Абаринов. Он какие-то вещи он рассказывает не совсем реальные. Вот. А здесь он просто сослался на 5 книг. 5. В которых четко описываются признаки того, что Сталин их было несколько. Вот. Один из признаков был того, что такой, что Светлана Аллилуева, дочь Сталина, вот, она его последний раз видела в 1937 году. Вот, то есть, ну, она еще маленькая была, вот в 37-м. Ну, она его помнила. Она помнила, что он, значит, болезненный, много курил. Говорит, потом ее позвали в следующий раз, к Сталину допустили в 1950 году. И она пишет в своем дневнике, что я была очень удивлена, Я помню, что папа был бледный, с бледной кожей. Вот. А этот здоровый человек с розовой кожей, с розовым лицом. Вот. Дальше папа у нее, говорит, беспрерывно курил, а этот, в общем, не курил вообще. Трубка лежала, он ее держал, но не курил. Вот так вот. Вот так вот, так сказать. Скорее всего, вот эти вот загогулины советской вот этой политической жизни, когда там в 29-м году устроили коллективизацию, потом, в общем, так сказать, коллективизаторов после прихода Гитлера к власти отправили в места не столь отдаленные. Потом этих, кто отправлял коллективизаторов в места не столь отдаленных, их тоже заменили. А потом еще раз заменили. А потом уничтожили вот эти немецкие городки. Немцы жили здесь в городках. Часть из них осталась. Часть вернулась в Германию, латышских стрелков, так называемых. А часть осталась здесь. Вот. Есть данные о том, что их, в общем-то, окружали эти поселки. Там один поселок был с населением чуть ли не 30 тысяч. И полностью уничтожили население. Опять же, так сказать, это, так сказать, слухи, не факт. Вот. Ну, я думаю, что это не факт, он имеет под собой серьезные основания. Возможно. Опять же, это все слухи, я ничего не хочу утверждать. В целом, и вот эти загогулины, значит, они протекали именно, когда меняли вот этих сталиных. Понимаете? Меняли. Ну, и в конце концов, так сказать, там, в 53-м году, когда умер вот этот Сталин, там должна была быть какая-то экспертиза, описание есть его тела. А вот на этом описании тела нет очень важных элементов. Вот умершего от Сталина, в кавычках умершего. Дело в том, что у Сталина было то ли сросшиеся пальцы на ноге, сросшиеся, так сказать, вот пальцы на левой ноге. А это еще там полицейские, в полицейском участке в Российской империи еще это фиксировали. А у того, который умер в 53-м году, этого не было. Там какие-то шрамы, там какая-то там сухая рука, там какие-то там были там моменты, которые описаны были, а у этого не было. Знаете? Поэтому по всей вероятности, Сталин их было несколько. Вот. И об этом тот, кто нужно, он знает. Книги написаны. Этот Баринов приводит ссылки на 5 книг. 5 книг. Но я думаю, что там есть, мне еще попадались эти самые информации о том, что с Василием Сталина, значит, он его привели, он, видимо, просил, хотел увидеться. И он был очень удивлен, что потом он сказал, что отец не говорит по-грузински. Вообще. Понимаете, да? То есть его отец, будучи грузином, выросшим в Грузии, ну, якобы, так сказать, он не знает грузинского языка. То есть это был другой человек. Ну, и поэтому я думаю, что, в общем-то, этот Василий оказался в плену немецком. То есть, возможно, это было не случайно. И, в общем-то, сказать, дальнейшая его судьба связана вот с этими, так сказать, элементами. Вот, значит, у очень многих его сталинских соратников куда-то задвинули. Вот. И дальше, в общем-то, была масса моментов, из которых вот, лично я считаю, что можно сделать вывод, что этих Сталиных было несколько. Поэтому ту историю, которую мы знаем, значит, эту историю нужно очень осторожно принимать. Очень осторожно. И время сейчас, в которое мы живем, время, оно очень серьезно сейчас, так сказать, заставит это время, технологические возможности человека, заставит поменять и мнение на историю, взгляды, и на науку тоже. Так сказать, масса такой, в общем-то, так сказать, интересной, так сказать, информации. Вот. И на медицину в том числе. Вот. То есть то, что мы видим, то, что происходит сейчас, это... Ну, больше похоже на агонию вот этого, так сказать, старого мира. Кто бы что ни думал, это Яков, старший сын Сталина, да, я прошу прощения, не Василий, а Яков. Яков, я прошу. Это Якова там, так сказать, да, они подводили к Сталину, я прошу прощения. Да. Вот. То, что происходит сейчас, это агония вот этого мира, вот, и агония вот этих финансовых инструментов, так называемых. Можно сказать, ну, мифических, потому что, ну, да, они тут рисуют какие-то, так сказать, фантики, раздают, ну, давайте, ну, между собой там торгуйте, торгуйте, торгуйте. Ну, а сами за эти фантики решают какие-то вопросы. Но это время закончилось. И в этом году я лично считаю, что по многим, в общем-то, так сказать, признакам, по многим признакам произойдут как бы такие ключевые глобальные события. Ну и в первую очередь даже вот то, что происходит на территории 404, вот все эти вот, все эти, значит, там, мобилизации, все, что там это делается. В общем-то, я думаю, что народ будет на эти вещи смотреть по-другому. По-другому. Да. Ну, я надеюсь, что мы все это увидим. В общем-то, так сказать, и, надеюсь, что чтобы как можно меньше народу пострадало со всех сторон. Со всех сторон. То, что, так сказать, оснований для каких-то там этих военных действий я, честно говоря, не вижу никаких. Не вижу, так сказать. Основанием единственное является желание глобальной вот этой элитки финансовой затянуть процесс собственного слива. Ну, я надеюсь, что, в общем, все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.